Итак, следующий пункт, который приводит Александр Леонидович Дворкин, в котором пытается доказать, что это деструктивные признаки какие-то во мне, и что я псевдоправославный гуру, и что целая группа, которую там куда-то веду, совсем не туда, она держится таких же взглядов и мнений, и это есть противоречие православию. Следующий пункт такой. Грубым нарушением канонического права является также и то, что преподаватели школы покаяния просматривают дневник каждого новоначального. Как они говорят, подготавливают к исповеди с целью разгрузить священников. Следует отметить, что согласно каноническому праву Русской Православной Церкви не рекомендуется открывать свои грехи лицам, не имеющим священного сана. Потрясающее открытие делает Александр Леонидович Дворкин. Согласно каноническому праву Русской Православной Церкви не рекомендуется открывать свои грехи лицам, не имеющим священного сана. Номер канона какой? На каком соборе это принято? Или вот просто так Дворкину разрешается ляпнуть, что попало? Сказать что-то такое угрожающее и серьезное, что все вошли в шок и испугались, абсолютно доверяя вот этому псевдоправославному деятелю, лжесектоведу Дворкину, он ни одного канона здесь не приведет. Канона, в котором бы не рекомендовалось открывать свои грехи лицам, не имеющим священного сана. Это же какой-то беспредел вообще. Это же у человека отбирается право свободы. Свобода личности, закрепленная в Конституции, закрепленная от самого Творца, Творца, Создателя, даже не государственный закон имею в виду, Господа имею в виду, наделившего человека даром свободы, Дворкин отбирает у человека эту свободу. Поделиться с тем, с кем хочет человек поделиться своими бедами, проблемами, болезнями, своими искушениями, от кого угодно попытаться получить совет по той или иной проблеме. От кого? Ну, от того, кто может подсказать, кто может решить эту проблему. Он говорит, не рекомендуется Русской Православной Церковью. Так это что же, тут тоталитаризм что ли какой-то? Ведь поделиться проблемой, рассказать, в которой могут быть и грехи, рассказать даже о своих грехах, кто препятствует человеку, кто может это запретить делать. Сегодня мы видим тяжелейшие проблемы внутри церкви, когда пастыри не имеют времени, не имеют сил, не имеют терпения, ругаются на прихожан, кричат на них порой, оскорбляют. Почему? Не хватает ни нравственных сил, ни времени выслушивать людей. Люди идут со своей проблемой, пытаются ее рассказать, чтобы получить совет, им затыкают рот, говорят, сейчас некогда, вам 3 минуты, сзади вон видите, какая очередь. И человек даже не может высказать свою проблему. А то еще его отругают и назовут как-нибудь, надоели вы со своими историями. Вы приходите, конкретные грехи называйте, человек не видит своих грехов, он не понимает грехи, его никто не учил этим грехам. Это трагедия современной земной церкви. Никто не учит человека аскетике, никто не учит человека борьбе со страстями, даже перечень грехов человеку никто не приводит. И если человек сам где-то узнал о грехах, сам, и приходит их называет какие-то свои грехи, это устраивает обычно священник. Остальные сотни грехов, которые человек еще не знает, что они грехи, и никакой борьбы с ними не ведет, и никогда не кается в них, такой-то человек, он в чем будет исповедоваться? Как он будет вести борьбу? С этими грехами же его и отправят причащаться. Это же причастие обязательно в осуждении будет. Потому и болеют, и страдают, и в беды и искушения попадают, и даже могут умирать, как говорит апостол Павел. Так как? Как тут верить Александру Леонидовичу? Значит, открывать свои проблемы нельзя никому, нельзя другим людям. Только можно священнику, а им некогда. Знакомы с такой проблемой? Им некогда. У них нет времени. Их самих-то кто учил вот этой борьбе? Они изучали аскетику в своих духовных подразделениях, заведениях? У них есть дисциплина? Покаяние, аскетическое учение отцов, борьба со страстями. Нет такой дисциплины в семинариях. Самостоятельно они учить это не могут. Они не знают где. Если труды святителя Игнатия прочитали, не поняли ничего. Попытались применять сами, ничего не получается, времени нет, строить надо, торговать надо, народ собирать надо, культурно-массовые мероприятия проводить надо, богослужения в конце концов надо проводить. И вот времени на исповедь остается вот столько, сил нет. В результате вот эти несчастные люди, они почему, придя в храм, уходят из храма? Почему? Их некому выслушать, некому вникнуть в их проблемы, некому и некогда разобрать, где тут грехи-то у человека, какие грехи. Люди привыкли обвинять других в своих проблемах. Так пастырь должен выслушать человека и убедить человека, простить обидчиков, виновников этой проблемы и обвинить себя, свою вину найти, свои грехи увидеть в этой проблеме. Это же перестроить сознание человека. Если кто-то занимался когда-то этой проблемой, то он знает, что в обыкновенной проблеме человека приходится разбираться час, полтора, два, на которые угрохать надо столько сил, столько энергии, столько сожаления, столько сочувствия, столько терпения к человеку. На 10 раз ему надо повторить одно и то же, и это порой годами приходится делать, чтобы помочь человеку. И Александр Леонидович заявляет, что открывать другим людям сведения о своих грехах просто вообще нельзя, не рекомендуется. И как будто бы есть канон. Никаких канонов нет, это вранье. На эту тему нет никаких канонов. И дальше говорит, совершителем таинств церкви является сам Христос, священник же, принимающий исповедь, только свидетель нашего покаяния, как это и читается в решительной молитве. Спору никакого нет, проблем никаких нет, прописные истины. Таинство совершает только священник. А к чему это сказано? К тому, что Александр Леонидович опять возомнил что-то себе, что таинство совершают преподаватели школы покаяния, что ли? Такого никогда не было. Такую глупость никогда никто никогда подумать себе не мог. Человека подготавливают к таинству. Если у священника нет 1,5-2 часа времени и сил, чтобы тратить на определенного несчастного, в горе живущего, в проблемах, бедах нескончаемых, которые от его же страстей происходят и накручиваются изо дня в день и накручиваются, конца края этому нет. Кто выслушает этого человека? Кто? Священник на исповеди. Дай 1,5 часа вот этому, дай 2 часа вот тому, дай час вот этому. Сколько у тебя сил останется? Сколько времени останется, когда у тебя после вечерней осталось 3 часа? А там надо еще закрыть, собрать, прибрать, до дому доехать, правила свои прочитать, да еще и поесть, когда надо успеть. Вот та причина, по которой настоятель и устроил эту школу покаяния в приходе. Вот та причина, по которой он и попросил, и поручил вот этим преподавателям помогать людям разбираться в их проблемах и обнаруживать свои грехи. И убеждать человека, что это и действительно есть грех, что надо не других обвинять, а самому каяться, что надо не других исправлять, а самому исправляться. И здесь надо привести и заповеди евангельские, и примеры из творений святых отцов, и житий святых привести примеры. Надо же человеку доказать. Он же не хочет соглашаться с этим. У него сознание по-другому вообще устроено. Его никто не учил. Он впервые пришел, и у него проблемы за всю жизнь, 50, 60, а то и 70 лет греховной жизни. И вот этот Александр Леонидович заявляет, что это делать нельзя. Пусть они живут такими, как живут. Священники этого не сделают. У них нет просто физических сил на это все. К горькому сожалению, нет опыта. Нет опыта аскетической работы. У них не хватает ни сил, ни терпения. Они просто срываются. Просто срываются. Просто не хотят слушать и бегут от таких проблемных людей, не знают, куда бежать. Итак, таинство никто не совершает из преподавателей школы покаяния. Преподаватель имеет другую функцию, у него другая цель – помочь человеку приготовиться к таинству. И если он обвиняет в этом Дворкин, так это и есть прямая задача преподавателей. И потому народу-то в приходе стало в 3, в 4, в 5 раз больше, в 6 раз больше уже, чем было первоначально. Потому что здесь с людьми возятся, здесь людей не гонят, не требуют с них в 3 минуты уложись, назови точные грехи. Здесь человека учат с первого дня, как только он пришел, учат годами, сопровождают человека годами на его этом тесном пути, на его этом кресте, на котором надо проливать кровь, содействуют, помогают, утешают, подкрепляют человека. Убеждают, что с креста сходить нельзя. На кресте нужно довисеть до конца. С креста снимают. Вот задача преподавателя. И если преподаватель обладает этими знаниями, этим личным опытом, вот такой способностью терпеть недостатки, немощи людей, их забывчивость, их постоянную способность все перепутать, свалить все на кого-то других, постоянное забвение наблюдать за собой, элементарные постоянные сбои и ошибки вплоть до грубых, тяжких и смертельных грехов. Если преподаватель способен терпеть это все, то это без помощи Божьей такое вынести невозможно. И если бы Господь не благословил это дело, ни один преподаватель не выдержал бы и недели такой жуткой, страшной работы. А преподаватели работали годами, годами. В день этой работы преподаватели занимались 8, 10, 12, 14 часов. Почти без выходных дней. Вы можете себе представить эту работу? Кто-нибудь представляет, что это такое? Нести тяготы людей, нести их муки, нести их страдания, сожалеть о них, сочувствовать им, учить их, переубеждать их тысячу раз, что они опять ошиблись, что надо делать так, а не так. Кто вытерпит эту пытку? Если бы у священников было время, это их задача, это их ноша. Они должны это тоже делать, если бы они были действительно настоящими духовниками. Но когда их нет, этих духовников, или у них нет сил, или они не научены этому, или у них нет времени физически просто, то эту функцию в тот момент в школе покаяния частично несли на себе преподаватели школы. Отсюда и приход-то вырос. Отсюда и люди потянулись с разных районов города, потянулись из соседних городов, стали ехать из других городов и уголков России, вплоть до Владивостока. Приезжали и жили, и просили: научите, помогите. Душа изорвана вся, изодрана, терпения больше нет, и сил нет, не знаю, как жить и зачем жить. И в вере уже 10 лет, и ничего не меняется, только хуже и хуже делается. Вот жуткие признания людей. И после этого Дворкин — настоящий гонитель покаяния, настоящий человеконенавистник. Его надо уничтожить, вот этот зародыш, который появился на территории Русской Православной Церкви в одном единственном приходе. Глаза колят, глаза мозолят, что здесь с людьми работают, что здесь люди спасаются, что здесь люди научаются покаянию, научаются страху Божьему, сокрушению сердца, научаются молитве, что исправляется их жизнь. Глаза колят. Кому? Дьяволу глаза колят. Сомнений никаких нет. Что на фоне всеобщей безнравственности духовной здесь применяют обычные правила Православной Церкви, обычное учение святых отцов, так как это было, надо делать всегда. Так как это делали всегда, раньше, в предыдущие времена в Церкви. И вот вам результат. Вот результат. Сотни людей. Надо спросить этих людей, им надо это или не надо. Это адепты псевдоправославного гуру Масленникова, или это члены Православной Церкви, или это спасающиеся, которые входят в тесные врата и идут узким путем, которые проливают слезы, пот и кровь, которые висят на кресте, но не хотят уходить со своего креста, потому что они видят положительные результаты этой борьбы. Меняется их состояние, меняется их настроение, меняется взаимоотношение в семье, взаимоотношение в обществе, на работе, меняется цель жизни. Вселяется невидимо в такого Христос через то, что человек добровольно вводит себя в состояние покаяния. Кому это непонятно, почитайте труды святителя Игнатия. Он только об этом и пишет. И странно, что со стороны это кажется новым, чем-то странным. Кому кажется новым странным? Дворкину и подобным, как он, который с инструментами в лапах дьявола. Это дьяволу не нравится в первую очередь, это же понятно. Ему не нравилась проповедь Иоанна Предтечи. Убили, голову отрубили. Ему не нравилась проповедь Христа, чудеса, которые он совершал, учение, которое он принес, учение о покаянии, заповеди, которые он давал, убили. Ему не нравилось то, что говорили апостолы, ученики Христовы, убили и так далее. Всех проповедников покаяния всегда гнали во все времена, даже когда в церкви, кажется, было благополучие. При сегодняшнем почти полном неблагополучии, что удивляться, что такие есть гонители типа Дворкина, которые только название имеют православные. По жизни инструменты в лапах дьявола. По делам ведь их узнаете, их-то. Дерево узнается по плодам. Какие плоды у Дворкина? Сплошная клевета, сплошная какая-то безумная ложь. Все, что он написал, я 4 года не отвечал ему вот так на видео. 4 года. Я ждал, думал, может быть, этот человек еще очнется. Может, что-то еще произойдет в мире, в жизни, в его личной, в церкви. Может быть, у него еще появится какой-то шанс вообще, ну, самому одуматься. Принести вот это вот извинение в том, что он это дерьмо там у себя вылил. Он не собирается этого делать. Чем дальше, тем наглей. Эта дрянь распространяется другими его адептами, его последователями, его этой группы РАЦИРС. Реальные секты на сегодняшний день. РАЦИРС – это реальная сегодняшняя секта. Впервые делаю такое заявление. В последующем, если Бог даст сил, я аргументированно докажу, что РАЦИРС – это секта. Это реальная секта. Докажу по тем же критериям, по которым Дворкин меня называет сектантом. Я не буду применять другие критерии. Я по этим же критериям это докажу. Что он сектант, он гуру, псевдоправославный. Вот сейчас уже прозвучала масса доказательств этого всего. Однако, пишет дальше Дворкин, священник наделен этим правом от Христа через апостольское преемство, которого нет и не может быть у Мирьина Масленникова и его последователей. Мы никогда не приписывали себе это право. Мы никогда сами не наделяли себе этим апостольским правом. Преемственность благодати ни у кого и не отбирали. У нас существует в приходе четкие нормальные взаимоотношения. И если бы настоятель видел с нашей стороны какие-то отклонения, он всегда бы поправлял это. Всегда бы любого мог запретить заниматься этой работой. Любого мог бы наказать из преподавателей, если он превышает свои полномочия. Ну какой сегодня сумасшедший найдется, который будет мирянин отпускать другим грехи, отлучать от причастия, причащать других людей? Это же сумасшествие будет. По нашим понятиям, по понятиям православной веры, этот человек будет в прелести. Если мы учим покаянию, если сокрушение сердца – это первое основание, нищета духа, основание, на котором стоит лестница, по которой нужно пытаться взбираться вверх. Если мы об этом всем говорим, этому учим и сами в первую очередь этим живем, неужели мы где-то нарушим здесь право священников совершать таинство? Будем отбирать у них это право? Это только вот такой бред может только причудиться Дворкину и его адептам, которые его считают как гуру, и он у них на пьедестале, и все, что он сказал, это есть истина. Не побывав никогда в приходе, не посмотрев в действительности, что тут делается, как работают люди, как работает школа, какие результаты у школы. Еще раз подчеркну, его приглашал настоятель приехать. Он трусливо отказался, потому что ему бы тут был срам. Его никто тут пальцем не тронул. Он говорит, трусливый очень человек, просто трусливый. Всякий гордый в прелести находящийся, он всегда трус. В одном из городов он проводил лекцию об исламе. Такие, говорят, беспрецедентные меры безопасности потребовал себе, что там, не знаю, что там, сколько только колец охраны не было. Чтобы Дворкину бомбу кто-то не заложил и не совершил теракт. Что Дворкин говорит об исламе. Вот она трусливость. И этот человек нападает из-под тишка. Из-под тишка достать невозможно ни словом ему никаким, ни претензии никакой, ни даже иском в суд. Ничем невозможно достать человека, кожан и наган у него. Делать, что хочет. Беспредел какой-то. Открывать грехи своему «наставнику» в кавычках, не священнику, и во всем его слушаться, характерно для псевдохристианской секты Церковь Христа, с которой данная практика сближает группу Масленникова. Опять какой-то бред, опять какое-то клеймо. Вот чем больше он дерьма наливает на другого человека, тем тяжелее увидеть в этом человеке человека. Это уже не человек, а какой-то сгусток грязи получается. И вот Дворкин старательно делает в каждой строчке это все. Вот что за манера у человека, натура какая, посмотрите. Какие методы и какой стиль у него, работа его. Этому он на Западе научился. И с его характером это вполне совпало. Он такой поврежденный человек, по всей видимости, сам. Человек приличный, порядочный, культурный, воспитанный, честный, он никогда так делать не сможет. Никогда. Если только его заставят, и он принесет в жертву свою эту честность, свою веру. Он будет лгать и клеветать, как предатель, как лжец и слуга дьявола. Вот только так, если. Но никакой приличный человек не сможет вот так вот клеветать на других людей. Опять, значит, сближает с кем-то, с какой-то сектой. Какая-то секта – Церковь Христа. В действительности мы руководствуемся учением святителя Игнатия Брянчанинова. Можно открыть пятый том. Есть статья у святителя Игнатия о жительстве с духовником и о жительстве по совету. И он там открывает нам тайну последних времен Церкви земной, что в последние времена, и уже в его времена, во времена святителя Игнатия, духоносных наставников, он пишет, не осталось. И поэтому полностью довериться кому бы то ни было, как бы он себя ни называл, духовник, пастырь или архипастырь, да хоть митрополит, он говорит, полностью довериться нельзя. Потому что в этом человеке, которому ты хочешь доверяться, нет явных даров Святого Духа. Они ничем не доказаны. Чудеса он не совершает, по воде он не ходит, камни в золото не превращает, бесов не изгоняет, болезни не исцеляет, Священное Писание наизусть не знает. Где доказательство, что он святой? Где доказательство, что он точно знает волю Божью? Он каждый раз это говорит людям, и они слушают его, и это всегда благо, что ли, для них? Да чаще затыкают уши и уходят, не знаю, говорят, иди спроси кого-нибудь другое, поезжай куда-нибудь, вот там отвечают. Вот как говорят. Итак, полностью довериться современным духовникам невозможно. В 19 веке это уже делать было нельзя. И святитель Игнатий предупреждает, что в таких условиях нужно и можно жить по совету, с равными по духу, с близкими по духу людьми, которые имеют уже какой-то опыт, которые уже прошли какие-то испытания, которые прочитали какие-то творения святых отцов, знают Священное Писание. И советоваться в вопросах веры и спасения с ними можно и нужно. И вот Дворкин опять здесь хулит святителя Игнатия, откровенно, нагло, с презрением заявляет о том, что это делать нельзя. У нас нет наставников. У нас есть преподаватель, который дает советы. Если человек дает совет, то слушающий имеет право принимать совет или не принимать совет. Ты свободен человек. Ты пришел с проблемой, ты пришел с вопросом. Если это знакомо по опыту, если в этом можно привести ссылку на кого-то из святых отцов, если можно в подтверждение принять Священное Писание, какую-то заповедь, вот, пожалуйста, тебе совет дается. Тебе нужно поступать вот так. Если ты не хочешь, ты можешь так не делать. У нас нет принудиловки и никогда не было. Свобода. Любой человек, который не хотел заниматься в школе покаяния, его что-то, например, не устраивало, что-то он не хотел принять, он шел к настоятелю. Дальше они разбирались, что им делать. Как он дальше будет, этот человек, заниматься? Куда он дальше пойдет? Что с ним будет? Это уже не наша проблема была. Наша проблема была предлагать материал, который мы обязаны были предлагать. Разбираться в проблемах человека, с которыми человек приходил. Давать советы и рекомендации по опыту церкви, которая уже известна преподавателю. Если была какая-то проблема вообще неизвестна, непонятна, преподаватель разводил руки и говорил, извините, с этим я не сталкивался. Можете обратиться к священникам, конкретно можете обратиться к настоятелю. Вот и все. Весь простой принцип. Дворкин выдумывает что-то другое. Он же говорит, открывать грехи вообще нельзя. Жительство по совету святителя Игнатия не только разрешает, но и рекомендует вот эти советы друг другу давать и друг от друга брать и просить эти советы. При этом за человеком остается право исполнить совет, не исполнить, принять, не принять, проверить этот совет. Дается право. Хочешь, иди еще спроси у кого-нибудь, кто тебя привязал. Итак, у Дворкина же здесь сразу клеймо. Опять какая-то там псевдохристианская секта, и это похоже. Реальное общение между людьми на любые вопросы – это не сектантство. Это реальное общение между живыми людьми, которое дает право совершать Бог, Творец человеку. Человеку как существу разумному и свободному. Дает право общаться друг с другом на любые темы. Конституция Российской Федерации. Лишь бы это общение не нарушало законодательство. И Русская Православная Церковь, и любая вообще поместная церковь в православии никогда не было никаких запретов на общение. С кем бы человек не хотел это делать? С любым. Другое дело, ты по своей свободе человек можешь принимать что хочешь, но смотри, не нападись на лжеца, на обманщика, но находящегося в прелести, который тебя поведет не ко спасению, а в погибель. Но это у нас проверено годами. Если школа покаяния с 2007 года начала работать, сегодня 2019 год, это уже около 12 лет. И плоды у этой школы реально видны. И результаты есть. У нас нет таких людей, которые бы бежали из прихода, кроме тех, кто психанул, откровенно говоря, находясь сам в прелести, и кому не понравилось. Ну, психанули, ушли. Не выдержали элементарного, простейшего, когда им предлагали изменить жизнь, прекратить совершать смертные грехи, вступить в борьбу со страстями, принять вот это правильное учение догматическое учение, а не то ложное, в котором человек всю жизнь жил. Ну, не захотели, не захотели. Все, пошли, пошли в другие храмы, куда они дальше пошли. Кто их знает? Были обижены буквально единицы, несколько человек, которые писали доносы в УФСБ по Свердловской области. И, похоже, эти доносы же, они попали и к Дворкину. И Дворкин, потому что где, кто эти доносы собирал? Собирал миссионерский отдел. Этот самый Зайцев, который теперь не священник, уже мирянин, занимается шугарингом. Этот же Зайцев, наверное, Дворкину эту всю ахинею и слил, эту всю клевету. Если Дворкин руководствуется клеветой помраченных людей, находящихся в ненависти, которые из своего лютого, поврежденного состояния хотели отомстить любой ценой и клеветали вообще все, что попало, то Дворкин-то клевещет же точно так же, как те поврежденные люди. Чем Дворкин от них отличается? Вот не вижу. Читал и клевету тех людей. Но у тех еще образование такое низкое, что и писали там с ужасными ошибками, и обороты речевые даже не могли выстроить как надо. Дворкин вроде как имеет грамотность с точки зрения русского языка, но мораль-то одинаковая, нравственный-то уровень один и тот же. Те врали. Кроме слова, кроме моего имени, отчества и фамилии, там никакой, никакой правды нет. Я вот смотрю, у Дворкина также одно только правда, что меня зовут С.М. Масленников. И все. Остальное все вот слово в слово, все. Клевета на клевете, ложь на лжи. Итак, жительство по совету не только не запрещено, оно рекомендуется святителем Игнатием, христианам последних времен, когда духоносных старцев больше не останется. Поэтому и здесь Дворкин лжет, что якобы это запрещено или не рекомендует, что есть какие-то каноны. Итак, с кем сближает тут Дворкина это все, я уже сказал, еще раз повторю, это его сближает с дьяволом, который есть отец лжи. И Дворкин вот так же все и делает. Дальше у него эта приписка, вот это: с радостью отмечаем, что в Екатеринбургской епархии были пресечены такие грубые нарушения канонического права. Какого канонического права? Ни один канон не назвал. Но это же беспредельно как-то обливать грязью, клеветать на людей, клеветать на правду, выдумывать какую-то свою худость, свою ложь и обливать ее других. И при этом не ссылаясь ни на какой канон, не ссылаясь даже ни на одну заповедь, не ссылаясь ни на одного из святых отцов. Ну какой он богослов, вот о чем вообще тут говорит? И деятельность организации Масленникова, еще раз подчеркиваю, вот сколько раз он тут наврал, организация Масленникова, сколько раз на страницу текста, на страницу и вранье на вранье. Школа покаяния при приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга настоятель протоиерей Андрей Канев по благословению правящего в то время архиепископа Викентия. Вот так нужно говорить. Вот это будет правда. А также распространение литературы запрещены. На территории Екатеринбургской епархии митрополит, правящий митрополит Кирилл запретил распространять мои книги и диски. Я не нарушаю это постановление по той причине, что ответственным за контроль над его исполнением назначили настоятеля прихода, протоиерея Андрея Канева. То есть, если я сегодня где-то буду заниматься катехизацией работой на территории Екатеринбургской епархии, то митрополит Кирилл накажет настоятеля прихода. В результате его переведут куда-нибудь или разгонят вообще весь приход. Ну, зачем мне провоцировать или еще раздражать тех, кто уже и так в каком-то супер раздражении находится и делают уже вещи, которые неадекватны действительности, которые не разбираются, не рассматриваются нигде. И так уже это выплескивание, изрыгание конкретной злобы в виде этого указа. Ну, пока держимся, пока я не нарушал еще вот этого указа и катехизацкой работой на территории его епархии, митрополита Кирилла, и в приходе я не занимаюсь. С 2010 года по этим именно причинам, по причине вот этих гонений, я уволился из прихода. И я больше там не являюсь никаким действующим лицом. Я остался в приходе только как прихожанин. Поэтому странно сегодня клеветать так, что как будто бы школа закрыта, что как будто бы я там самый главный был в этом во всем деле, что я как будто бы там лично все это только рулил, руководил. Да вот меня нет с 2010 года в приходе. Работа продолжается, работа ведется. Это и говорит о том, что это не мое какое-то выдуманное учение. Это учение святых отцов церкви. И если любой, кто бы захотел держаться учения святых отцов церкви, он может на этом деле укрепляться, духовно развиваться и помогать даже другим людям, если у него будут такие обязанности и полномочия.